Глава 5. Странное исчезновение Жозефа. Теперь было приятно послушать, как дождь колотит по листве соседних деревьев, ощутить через широко открытую дверь влажное и свежее дыхание ночи. Несмотря на голод, Жозеф едва смог проглотить бутерброд с паштетом, приготовленный ему хозяином. Так у него перехватило горло, и время от времени было видно, как ходит вверх-вниз его кадык. Ну а Мегре пропускал вторую или третью рюмочку виноградной водки, с наслаждением потягивая свою любимую, вновь обретенную трубку.
«Видите ли, молодой человек, не стащи вы мою трубку, то держу пари, рано или поздно ваш труп нашли бы в камышах Марны. Трубка Мегре кое-что дозначит».
Честное слово, Мегре произносил эти слова не без некоторого удовлетворения, как человек, самолюбию которого польстили. У него стянули трубку, как крадут карандаш великого писателя, кисть великого живописца, носовой платок или какую-то безделушку любимой кинозвезды. Комиссар понял это в первый же день. Частный розыск близких родственников. Дело, которым ему вообще не пристало заниматься. Но тут какой-то парень, страдавший комплексом неполноценности, стащил его трубку и исчез на следующую же ночь. А до этого тот же самый парень пытался убедить свою мать не обращаться в полицию. Потому что, черт побери, он сам хотел провести расследование. Чувствовал, что способен на это. С трубкой Мегре в зубах считал себя.
«Когда вы поняли, что таинственные визитеры ищут в вашем доме бриллианты?»
Жозеф чуть было не соврал, но, взглянув на Матильду, передумал. «Я не знал, что это бриллианты. Было ясно, что ищут что-то маленькое, ведь рылись во всех возможных тайниках, даже в крошечных коробочках из-под лекарств».
«Что ты на это скажешь, Николя? Ну-ка, Николя!»
Тот примостился на стуле в углу, положив на колени руки, скованные наручниками, и смотрел прямо перед собой, в глазах его сквозила ярость.
«Когда ты убил Блюстейна в Ницце?»
Он не шелохнулся. Ни один мускул не дрогнул на его костлявом лице.
«Ты слышишь? Я с тобой говорю. Нет, скорее я с тобой беседую. Ты бы так высокопарно выразился. Когда ты прикончил Блюстейна в Негреско, ты ведь не понял, что он тебя облапошил? Что, не хочешь с нами играть? Ладно, подождем. Что тебе сказал Блюстейн? Что бриллианты спрятаны в доме на набережной Берси? Отлично! Но, наверное, ты засомневался, а сумеешь ли ты их найти? Ведь эти маленькие штучки так легко спрятать. Возможно, он навел тебя на ложный след. Или ты сам решил, что ты умнее, чем есть? Да нет же, к чему столько лишних слов? Я же не спрашиваю тебя, откуда взялись бриллианты. Мы узнаем это завтра, когда поработают эксперты. Тебе не повезло. Как раз в это время ты попался за старое дело. Что ты там учинил? Кажется, ограбил магазин на бульваре Сен-Мартен. Верно? Кстати, опять. Ювелирный. Раз уж ты специализируешься в какой-то области, так ведь ты загремел на 3 года. И вот уже 3 месяца, как ты вышел на свободу и бродишь вокруг этого дома. У тебя был ключ, который Блюстейн сделал для себя. Что ты сказал? Ну, как знаешь».
Парень и девушка с удивлением смотрели на Мегре и не могли понять, почему у него неожиданно так поднялось настроение. Они ведь не знали, какие волнения он пережил за последние несколько часов.
«Видишь ли, Жозеф, смотри, я уже обращаюсь к тебе на «ты». Все просто. Какой-то незнакомец проникает в дом, где уже 3 года не было жильцов. Я сразу подумал, что это может быть человек, вышедший из тюрьмы. Целых 3 года не лежат в больнице. Мне бы сразу проверить списки всех отбывших сроки, и я бы наткнулся на нашего приятеля Николя. У тебя нет огонька, Люка? Мои спички отсырели. А теперь, Жозеф, расскажи нам, что произошло этой ночью».
«Я решил сам найти. Думал, что это что-то очень ценное, целое состояние».
«Но поскольку твоя мать ввела меня в курс дела, ты решил любой ценой, не мешкая, найти клад этой же ночью».
Жозеф опустил голову.
«И чтобы тебе не помешали, ты подсыпал ей в чай незнамо что».
Он не отрицал. Его кадык задергался в ускоренном ритме. «Мне так хотелось жить по-другому!» — пролепетал он еле слышно.
«Ты спустился вниз в домашних туфлях. Почему же ты был так уверен, что найдешь клад именно этой ночью?»
«Потому что кроме столовой я обшарил уже весь дом. Я поделил все комнаты на сектора и был убежден, что это может быть только столовой». Несмотря на его подавленность и унизительность положения, в глазах его блеснула гордость. «И я нашел».
«Где?»
«Возможно, вы заметили в столовой старую газовую люстру с розетками-подсвечниками и поддельными свечами из фарфора. Не знаю даже, как мне пришла в голову мысль открутить эти свечи. В них были засунуты свернутые из бумаги трубочки, а внутри лежало что-то твердое».
«Минутку. Когда ты вышел из своей комнаты, ты уже знал, что будешь делать дальше, если повезет?»
«Нет, не знал».
«Ты не собирался убегать из дому?»
«Нет, клянусь».
«Хотел куда-то перепрятать клад?»
«Да».
«В доме?»
«Нет. Я ведь понимал, что вы тоже устроите обыск и наверняка найдете. Я хотел спрятать в парикмахерской, ну а потом...»
Николя хмыкнул. Хозяин не двигался. Опершись на стойку, его рубашка белела в полутьме.
«Итак, ты разбирался с люстрой?»
«Я закручивал последнюю свечу и вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Сначала я подумал, что это мама, и выключил фонарик. Я им пользовался, карманным. Но это был мужчина. Он шел прямо на меня. Тогда я бросился к двери, выскочил на улицу. Мне было очень страшно, и я побежал. Дверь громко захлопнулась. Я был в домашних туфлях, без шляпы и галстука. Я бежал, не останавливаясь, и слышал шаги у себя за спиной».
«Что, за такой резвый гончий тебе было не угнаться, а, Николя?» —
насмешливо спросил Мегре.
«У площади Бастилии я заметил полицейский патруль и пошел рядом. Был уверен, что при них он на меня не нападет. Так я добрался до Восточного вокзала, и тогда у меня появилась мысль».
«О, Шеле! Приятные воспоминания. Ну а потом?»
«До 5 утра я сидел в зале ожидания. Там было много народу. А пока вокруг люди...»
«Понятно».
«Вот только я не знал, кто именно меня преследует. Я по очереди разглядывал всех. Когда открыли кассу, я пролез между 2 женщинами и шепотом попросил билет. Почти одновременно отходило сразу несколько поездов, и я переходил с поезда на поезд, выпрыгивал из одного, перебирался через пути и залезал в другой».
«Смотри-ка, Николя, похоже, паренек доставил тебе даже больше хлопот, чем мне».
«Он ведь не знал, до какой станции я взял билет. А в Шеле я дождался, пока поезд тронется, и спрыгнул на ходу».
«Что ж, неплохо. Совсем неплохо».
«И поскорее выбежал из вокзала. На улице пусто. Я снова побежал, за мной никто не гнался. Пришел сюда и сразу попросил комнату. Я уже был на последнем издыхании и торопился избавиться от...» Рассказывая, он весь дрожал. «Мама никогда не дает мне много карманных денег. Когда я поднялся в комнату, то нашел в кармане всего 15 франков и несколько телефонных жетонов. Мне хотелось поехать назад, вернуться домой, прежде чем мама...»
«И тут появился Николя».
«Я заметил его в окно. Он выходил из машины в 5 метрах от двери. Я сразу же понял, что он доехал до Ланьи и взял там такси. А в Шеле напал на мой след. Я заперся на ключ, а затем, услышав на лестнице шаги, придвинул к двери комод. Я уже не сомневался, что он убьет меня».
«Запросто», — заметил Мегре. «Но только боялся раскрыть себя перед хозяином. Так ведь, Николя? Он уселся здесь, предполагая, что рано или поздно ты выйдешь из своей комнаты. Ну, хотя бы поесть».
«Я ничего не ел. Я еще боялся, что ночью он возьмет приставную лестницу и влезет ко мне в окно, поэтому я закрыл ставни и боялся заснуть».
Мегре бережно выбил трубку о каблук, снова набил, погладил с явным удовольствием.
«Ну, если б тебя угораздило ее сломать», — проворчал он. Потом без перехода: «Что ж, дети мои, пора в дорогу. Кстати, Жозеф, а что ты скажешь матери?»
«Не знаю. Это ужасно.
Да ладно. Например, ты спустился в столовую, строил из себя детектива, увидел, что из вашего дома выходит какой-то человек, ты загордился, что действуешь как заправский сыщик, пошел за ним следом.
Тут Николя впервые раскрыл рот и презрительно произнес:
«Если вы думаете, что я буду участвовать в вашей игре, а вот это мы сейчас выясним, Николя, с глазу на глаз у меня в кабинете», — невозмутимо ответил Мигра. «Да, в этой колымаге нам придется потесниться. Эй, водитель, ну что, поехали?»
Чуть позже он шептал на ухо Жозефу, зажатому вместе с Матильдой в самый угол машины:
«Я подарю тебе другую трубку. Идет? И если хочешь, даже больше, чем это».
«Но все-таки, — ответил парень, — это будет не ваша трубка».